активистка, раскрывшая тайны черной кассы Кремля и Лубянки, вновь не допущена в Россию.
В случае с Натальей Морари это в чистом виде изгнание журналистики из страны, вытеснение профессии из страны.
«Газпром» предъявил новый ультиматум Украине.
Поставки газа для потребителей Украины будут сокращены 3 марта с 10 часов утра на 25%.
Политзаключенный Александр Козулин ответил на вопросы слушателей «Радио Свобода».
Пора прекратить тотальное насилие над каждой личностью, над каждым гражданином Беларуси. Хватит, сколько можно.
Эти и другие сюжеты, обзоры, телепередачи, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Завтра пройдут выборы 3-го президента России. Сегодня день тишины, закон запрещает обсуждать выборы. И это очень кстати, поскольку абсолютно ничего захватывающего и непредвиденного в последнюю неделю предвыборной кампании не произошло. Пожалуй, самый драматический сюжет недели разворачивался в аэропорту Домодедово. Журналистка Наталья Морари, гражданка Молдовы, которая в прошлом году по распоряжению ФСБ не была допущена в Россию, где она прожила много лет, получила образование, не работала, пыталась вернуться в страну со своим мужем, российским гражданином, и вновь была задержана на границе. Почти 4 дня Наталья Морари и ее муж, журналист еженедельника «Нью Таймс» Илья Барабанов, провели в транзитной зоне аэропорта, и сегодня, после того, как здоровье Натальи ухудшилось, решили уехать в Кишинев. Почему 23-летняя журналистка признана угрозой национальной безопасности России, никакой загадки нет. Она опубликовала в еженедельнике «Нью Таймс» цикл статей, разоблачающих финансовые секреты кремлевской администрации и спецслужб, то есть покусилась на самое святое. О публикациях Натальи Морари, вызвавших недовольство властей, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгений Альбац.
Наталья Морари на протяжении целого года вела журналистское расследование дела об отмывании высокими государственными чиновниками, в том числе руководством Федеральной службы безопасности и прежде всего Управления экономической безопасности ФСБ, о выводе ими денег через систему банков, в частности, через банк Дисконт и через австрийский Райффайзен. Она посвятила этому, если мне память не изменяет, 9 или 10 публикаций. Самым подробным образом. В Российской Федерации Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по этому факту, которое то открывалось, то закрывалось, то следователи есть, то следователь увольняется. Между тем, по этому же делу об отмывании денег, дело о дисконте Райффайзене передано сейчас в австрийский суд. В Австрии почему-то считают важным это дело рассматривать. Это одно расследование, которое завело второе расследование, которое тесно увязано с банком Дисконт. Это убийство заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова, который обнаружил эту цепочку банка Дисконт и австрийского Райффайзенка. Там было еще 128, если мне память не изменяет, различных конторах, банков и так далее. И который отозвал лицензию банка Дисконт, после чего в скором времени он был убит. Наконец, еще одно расследование, которое вела Наталья Морари, это дело о государственной социологической службе ВЦУМ, которая использовала различные офшорные схемы, нелегальные схемы выплаты зарплат через систему дивидендов и так далее. В своей деятельности Наталья Морари из журнала задавался вопросом, каким образом государственная организация, которая живет на деньги налогоплательщиков, почему ей позволяется вести нелегальный бизнес на территории России. Ну и, наконец, последний материал, собственно, после которого Наталью и не впустили в страну, это черная касса Кремля, точнее было бы сказать, кремлевский общак, в котором обнародовалась схема того, как через администрацию президента, через Кремль, финансировались самые разные политические партии, от прокремлевских до оппозиционных, непосредственно через администрацию президента и государственные банки. Этот материал вышел на прилавке 9 декабря, а в ночь с 15 на 16 декабря, когда Наталья Морари возвращалась из командировки в Израиль вместе с 17 другими журналистами, ей не позволили въехать на территорию России. Каким образом Наталья Морари может представлять угрозу обороноспособности великой державы, я понять не могу. И этого не может понять никто. Это полный абсурд. Это месть государственных чиновников в погонах, которые приватизировали государственную границу. Ничего больше. Вот в этом вся и беда. Если вы посмотрите вот наш журнал, с того момента, как Наталью Мораль не допустили на территорию Российской Федерации. А Наталья Мораль публиковала свои статьи в каждом номере. В каждом, подчеркиваю, иногда две статьи в номере. Мы имеем дело с не очень умными людьми. Они не понимают, что в мир интернета, телефонной связи, скайпа и прочих иных средств коммуникации совершенно бесполезно не пускать журналиста. Совершенно бесполезно. Они в данном случае, вот почему я говорю, что это месть, они ведь понимают, что Мораль как писала свои статьи, так и будет писать. Как занималась журналистика, так и будет заниматься. Они прежде всего бьют по ее личной жизни. У нее здесь любовь. Она вышла замуж за этого человека. У них уже давно роман. И они, это вот мелкая, отвратительная, гадостная месть мужиков, которые вот так вот отыгрались на 23-летней девчонке.
Заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгений Альбац. Итак, Наталью Мораль отказались пропустить на российскую территорию, но журналистка решила не возвращаться в Кишинев, а потребовала, чтобы ей объяснили причины запрета и позволили встретиться с адвокатом. Адвокаты и коллег Наталья и ее мужу не допустили, и сотрудники спецслужб решили, что голод и усталость в конце концов заставят их улететь. Так и случилось. Вот что сегодня уже по телефону из Кишинева Илья Барабанов рассказал моему коллеге Мумину Шакирову.
Наташа ночью плохо себя почувствовала, спать на холодных скамейках уже третью ночь было абсолютно невозможно, поскольку следующий рейс был только через сутки. Я посчитал более невозможным еще 24 часа рисковать Наташиным здоровьем, учитывая ее болезнь почек. А я считаю, что даже пропуск в Россию и тем более чувство морального превосходства над теми людьми, которые устраивали все эти мерзости все эти дни, не стоит Наташиного здоровья, это самое ценное, этим рисковать. Им право ни в коем случае. Это было, я бы так сказал, осмысленное решение. Я думаю, что за эти 3 дня мы сделали все, что было в наших силах на данный момент. Мы всем показали, что мы готовы и до конца, и мы будем добиваться Наташиного возвращения исключительно законными, легальными путями. Становиться инвалидами ради этого – это излишнее. И завтра утром я полечу уже домой, потому что надо говорить с адвокатами, надо планировать наши дальнейшие действия, ну и надо, в конце концов, успокоить и мою семью тоже.
Какова была реакция пограничников, когда вы им объявили о том, что вы летите в Кишинев?
Она была, я бы так сказал, сдержанно радостной. То есть я думаю, что вся та травля, которую они устраивали последние 3 дня, была направлена исключительно на то, чтобы все-таки каким-то образом выдавить нас из аэропорта. Ну, пускай они считают и думают, что они своего добились, пускай они радуются. На мой взгляд, они своими действиями показали всему обществу, которое следило за развитием этой истории, они показали, что методы их работы, они скорее применимы для, там, не знаю, сотрудников гитлеровской СС, а не для сотрудников ФСБ России 21 века. Ну, значит, эти ребята, вот они работают на такой свой имидж, им очень хочется играть там в Гиммлера или знаю в кого. А я их поздравляю с этим. У меня записаны имена всех офицеров, которые несут ответственность за многочисленные правонарушения, совершаемые ими в течение этих 3 дней. И как только я вернусь в Москву, я буду приложу все возможные усилия, чтобы привлечь этих людей к уголовной ответственности.
Очень короткий вопрос. Скажите, были ли все-таки в этой непростой ситуации какие-то человеческие проявления со стороны военных, или это просто напрочь отсутствовало?
Ну, знаете, что, по сравнению, вот в первый день нам попался один гуманный офицер, который и интересовался, не голодны ли мы, и позволял нам пользоваться розеткой, и позволил поставить лавки таким образом, чтобы можно было спать. Он был настолько гуманен, что все это позволял нам делать, остальные не позволяли и этого.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал Илья Барабанов. Адвокат Юрий Костанов указывает, что чиновники, которые не пустили Наталью Мораль в Россию в декабре прошлого года, а сейчас издевались над ней в Домодедово, грубо нарушают российские законы.
Первое главное нарушение. Никто ее не уведомил о причинах аннулирования разрешения на проживание в России и не предоставил возможность это решение об аннулировании разрешения обжаловать в суд. Речь идет о женщине, которая жила и работала здесь, имела законное разрешение, срок действия которого был до июля 2008 года. Имела разрешение на работу и, соответственно, место работы у нее было здесь. Она выехала всего лишь в кратковременную служебную командировку, ее не пустили назад, вот в декабре. По закону, если разрешение было, его, значит, кто-то аннулировал. Орган, принявший решение об аннулировании разрешения на проживание здесь, обязан уведомить, разъяснить ему его право обжаловать это решение в суд. И пока суд не рассмотрит этой жалобы, он имеет право продолжать здесь жить. Второе нарушение — человека лишили права пользоваться услугами защитника. Это и международные нормы, и наши нормы. Третье нарушение состоит уже вот сегодня в том, что они нам стали заявлять о том, что на той территории, на которой она находилась, и которая, по их мнению, это не территория России, наше законодательство не действует. И дальше, ну, вчера, по-моему, позавчера, они ограничивались пищей, вот воду не давали там и так далее. Это тем более нарушение. Потому что когда человека подвергают всякого рода мучениям и страданиям, физическим уже, да и нравственным тоже, для достижения каких-то своих целей, для получения показаний, допустим, так далее, это называется пыткой. Пытки, как известно, запрещены на национальном и международном уровне. И это является преступлением по нашему закону. Я, наверное, буду ставить вопросы об этом.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко видит еще один важный аспект профессионального измерения этой истории.
То, что власти сделали с Натальей Мораль, это действительно квинтэссенция того, что происходит у нас сегодня в российских СМИ. Изгнание журналистики из средств массовой информации имеет разные формы. Но вот в случае с Натальей Мораль, это в чистом виде изгнание журналистики из страны, вытеснение профессии из страны.
В поддержку Натальи Мораль высказались многие российские международные правозащитные организации, в частности, крупнейшее журналистское объединение «Репортеры без границ», говорит Эльза Видал, глава отдела Европы и стран бывшего Советского Союза «Репортеров без границ».
Эльза Видал сказала: «Наша позиция – поддержать журналистку. Мы не видим серьезных причин для вторичного запрета на ее въезд в Россию. За ней не чистятся уголовные преступления, она не подозревается в терроризме. Непонятно, почему российская служба безопасности видит в журналистке угрозу для безопасности российского государства и народа России. Поэтому единственной и истинной причиной такого отношения может быть журналистская деятельность Натальи Мораль. Ее критические статьи в адрес Кремля о незаконном правительственном контроле над финансированием избирательной кампании политических партий во время декабрьских парламентских выборов. Других причин мы не видим. Это типичный пример действий авторитарного правительства, которое во всем видит угрозу своей власти и ради сохранения власти принимает любые, в том числе незаконные меры. Авторитарные власти, как правило, видят в репортерах, особенно в ведущих журналистские расследования, опасность для себя. Дело Натальи Мораль демонстрирует пример такого поведения властей России.
Со всего мира идут письма в защиту Натальи Мораль, собирают и подписи под многочисленными письмами в поддержку Европейского университета в Петербурге. На прошлой неделе сюжет о судьбе этого уникального учебного заведения для аспирантов-гуманитариев мы завершили с нотой надежды. Вроде бы удалось арендовать временное помещение для занятий. Работа в старом была приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности. Такова официальная версия. Преподаватели и аспиранты, многие из которых считали решение о приостановке деятельности политическим, поверили в счастливый итог злоключений. И вот во вторник иллюзии развеялись. По факсу пришло распоряжение Комитета по науке Высшей школы правительства Петербурга о приостановке лицензии Европейского университета. Хотя еще в конце прошлой недели глава комитета Александр Викторов клялся, что университет не выселят и не закроют. Говорит декан кафедры этнологии Европейского университета Илья Утехин.
Это не просто игра кошки с мышкой, а это накинутая одна удавка, потом вторая и потом третья, которые, даже будучи приспущенными, в сумме дают нам полное удовольствие. Ситуация, в которой любой наш шаг будет приводить к ухудшению ситуации. Если мы попробуем продолжить системный процесс, это автоматически приведет не к приостановлению, а к отзыву лицензии. Чем дольше вот такая неустойчивая и непонятная ситуация, тем сложнее потом будет всем контролирующим органам объяснять то, что происходит.
Многие считают, что подлинная причина закрытия университета в том, что чиновникам не понравилась одна из его программ, впрочем, уже завершенная, межрегиональная электоральная сеть поддержки. Она предполагала обучение наблюдателей за выборами. Но есть и другие версии. Илья Утехин продолжает.
эти политические причины могут быть совсем не такими, какими они были представлены. Вполне возможно, что речь идет не о каком-то проекте, а просто о западных деньгах. Потому что западные деньги, которые участвуют в финансировании чего-то в России, они автоматически попадают под подозрение. Более того, в определенных общественных условиях общественные науки начинают иметь политическое звучание. Социологи и политологи анализируют реальность политической жизни.
Считает профессор Европейского университета Илья Утехин.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе Москва напомнила Киеву о неурегулированных газовых проблемах и снова пригрозила сократить поставки топлива. Одним из последствий газовой войны стало обострение конфликта между президентом Ющенко и премьером Тимошенко. Между тем, партия регионов экс-премьера Януковича в субботу собрала на второй съезд депутатов Совета всех уровней в Северодонецке на востоке Украины. Предыдущий форум проходил здесь под сепаратистскими лозунгами в разгар оранжевой революции. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко.
Около 4000 делегатов почти со всех регионов страны обсуждали на Северодонецком съезде системные нарушения прав русскоязычного населения и попытки властей пересмотреть историческое прошлое Украины. Впрочем, главная критика ораторов касалась дальнейшего сближения официального Киева с НАТО. В период оранжевой революции перед решающим туром президентских выборов здесь звучали призывы к созданию юго-восточной автономии. Второй съезд в Северодонецке, по мнению экспертов, был призван не только мобилизовать приверженцев оппозиционной партии регионов, но и оказать давление на хрупкую оранжевую власть. Слово руководителю Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» политологу Владимиру Фисенко.
Партия регионов и ее верхушка может рассматривать этот съезд как, с одной стороны, инструмент восстановления своего влияния среди своих избирателей. Ведь за последние несколько месяцев рейтинг партии регионов упал более чем на 10%. Значительная часть избирателей Востока и Юга страны, традиционных электоральных анклавов партии регионов, разочаровались как в Викторе Януковиче, так и в партии регионов. И сейчас съезд, который напоминает о событиях 2004 года, он должен действительно хотя бы частично восстановить это влияние. Ну а с другой стороны, это сейчас очень удобный инструмент давления на президента, да и на премьера, в том числе и инструмент игры на переформатирование парламентской коалиции.
С планами изменить оранжевый цвет правящей коалиции многие связывают истинные цели и блокирование регионалами работы Верховной Рады и раскола пропрезидентской партии «Наша Украина», которую покинули уже 8 политиков. Среди них и глава президентской канцелярии Виктор Балуга. Именно он в минувший вторник обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в срыве недавних газовых договоренностей президентов Украины и России. Перед этим Москва снова пригрозила сократить поставки газа. Официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов назвал точную дату и время, когда это может произойти.
В связи с неплатежами за газ, поставки газа для потребителей Украины будут сокращены 3 марта с 10 часов утра на 25%.
Украинское правительство заявило, что полностью рассчиталось за прошлогодние поставки. «Газпром» требует перечислить ему еще 600 миллионов долларов. Ответственность за оставшуюся часть долга в Киеве возлагают на посреднические структуры. Очередной ультиматум России связан не только с задолженностью, но и с нежеланием украинского премьера выполнить договоренности Ющенко и Путина о создании между «Газпромом» и «Нафтогазом» двух новых совместных предприятий. Их роль, по мнению Тимошенко, сводится к получению «Газпромом» контроля над украинским рынком. Как отмечает политолог Владимир Фисенко, конфронтация премьера и президента по газовой проблеме вредит национальным интересам.
Только согласованная, единая позиция главы государства и премьера может помочь в отстаивании этих интересов и их продвижению. По сути дела, и Ющенко, и Тимошенко акцентируют внимание как бы на разных интересах. Ющенко подчеркивает важность стабильных неконфликтных отношений с Россией и сохранение относительно низкой цены на поставляемый в Украину газ, в том числе за счет определенных уступок и компромиссов с «Газпромом». А для Тимошенко принципиально важна жесткая силовая позиция, связанная с принципиальным вытеснением посредника из схемы газовых отношений, а также доминированием именно украинской стороны на внутреннем газовом рынке и стремление не допустить таких посреднических схем, как в транзите газа, так и в его поставках на внутренний рынок. Здесь речь идет о различиях интересов и подходов. Вот должен быть единый интерес, единый подход. И это пока главное уязвимое место украинской стороны в отношениях с Россией и с «Газпромом».
О том, что Москву беспокоит не только долг, но и отсутствие документов о поставках газа на Украину в нынешнем году, сказал в Киеве российский посол Виктор Черномырдин.
Мы работаем, а контрактов нет. Так не бывает. Это противоестественно. Это только можно по дружбе так делать, по согласию так делать.
Поскольку пока нет ни дружбы, ни согласия, Кабинет министров готов ежедневно оплачивать поставки топлива из России по установленной на этот год цене почти $180 за 1000 кубометров. Между тем, Юлия Тимошенко не отступает от своей цели убедить Москву отказаться от газовых посредников. И в арсенале премьера появляется все больше аргументов. Как известно, морской участок нового российского газопровода «Южный поток» через Черное море в Европу должен пройти по экономической зоне Украины. В том числе и этот фактор, как подчеркивают в правительстве Тимошенко, может быть использован украинской стороной в нынешнем противостоянии с «Газпромом». Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В среду в Минске состоялись похороны Ирины Козулиной, жены экс-кандидата в президенты на выборах 2006 года, лидера белорусских социал-демократов Александра Козулина. Ирина Козулина скончалась 23 февраля от рака. Ее муж в это время отбывал определенный судом срок наказания в 5,5 лет за участие в акции оппозиции в марте 2006 года. Только на третьи сутки под давлением белорусской и международной общественности власти разрешили Козулину, который объявил голодовку, трехдневный отпуск для прощания с женой. Александр Козулин уверен, что он был освобожден по личному распоряжению Александра Лукашенко.
Я и в заявлении я написал, что перед светлой памятью своей жены, то у меня сердце стонет, рвется. Оно разорвано на части вот этим выступлением Лукашенко. Но я даже в этот момент готов подняться над лично и сесть с ним за стол переговор. И обсуждать, значит, проблемы, значит, будущего нашей страны и нашего народа. И пора это делать. Пора прекратить тотальное насилие народом. Пора прекратить тотальное насилие над каждой личностью, над каждым гражданином Беларуси. Хватит, сколько можно.
Отвечая на вопросы слушателей белорусской редакции «Радио Свобода», Александр Козулин говорил о том, какую важную роль играют для него передачи нашей радиостанции, которые ему удается слушать в колонии.
То, что я слушал «Свободу», наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно «Радио Свободы».
28 февраля Александр Козулин вернулся в колонию и вновь объявил голодовку. На немедленном и безусловном его освобождении настаивают Соединенные Штаты и Евросоюз. Освобождение белорусского политзаключенного номер один может стать первым шагом к началу нормализации отношений официального Минска с Западом. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Политически нелояльным рок-музыкантам не дают выступать в Петербурге. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ереване сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата от оппозиции Левона Тарпетросяна проводят стихийный митинг. Ранним утром полиция разогнала палаточный городок сторонников оппозиции, которые протестовали против официальных итогов голосования. 30 человек пострадали. В Братске с отравлением госпитализировано уже 140 человек, в том числе 108 детей. По предварительным данным врачей, у всех сальмонеллез. Подавляющее большинство заболевших – воспитанники или работники одного из детских садов. Журналистка российского издания «Нью Таймс» личность Наталья Морари и ее супруг Илья Барабанов вернулись из Москвы в Кишинев. Решение об этом приняли они сами, после того, как в ночь на субботу ухудшилось состояние здоровья Морари, сообщил радио «Свобода» Барабанов. В Москве при разгоне акции обманутых дольщиков пострадали 20 человек. В субботу около 100 человек пытались перекрыть Ярославское шоссе. Милиция помешала им, использовав резиновые дубинки. Палестинские лидеры угрожают прервать мирные переговоры с Израилем в ответ на рейды израильской армии в секторе Газа. За сутки в результате ударов израильских войск погибли не менее 30 палестинцев, в том числе несколько мирных жителей. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, завершив участие в боевых операциях против талибов провинции Гельмент. 23-летний внук королевы Елизаветы находился там с декабря. В Центральной Европе ураганный ветер стал причиной гибели по меньшей мере 6 человек. Они были убиты упавшими под напором ветра деревьями и металлическими щитами. Несчастные случаи произошли в столице Чехии Праге, на юге Германии и в австрийской провинции Тироль.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Намеченный на 27 февраля в Петербурге рок-фестиваль «Другая песня», организованный в поддержку марша несогласных, не состоялся. О причинах запрета организаторы фестиваля рассказали журналистам, среди которых была и корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Рок-фестиваль «Другая песня» должен был пройти 27 февраля. Афиши с названиями групп-участниц были уже расклеены. Как вдруг выяснилось, что фестиваля не будет. Как это было, говорит один из организаторов, директор группы «СП Бабай» Александр Когтев.
Сначала позвонил Дмитрий Птюшкин и сказал, что в этот день у них не будет электричества, так как мы уже опытный организатор, у нас есть генератор. Мы привезем генератор. Через 5 минут уже позвонил сам директор клуба, не арт-директор, а директор клуба, объяснил, что мы хотим устроить из этого политическое шоу. Но им это не нужно.
Такова позиция арт-директора питерского рок-клуба Дмитрия Птюшкина и самого рок-клуба. То, что произошло, вовсе не удивило известного музыканта Михаила Барзыкина, группа «Телевизор».
По-моему, это не дело директора клуба редактировать сценарий программы фестивалей. Это раз. А во-вторых, самое противное, что он в интернете высказал точку зрения о том, что рок и политика — вещи совершенно несовместимые. Это уж полное, видимо, непонимание того, что такое рок-музыка. Если можно бесчисленно количество рок-групп приводить сейчас, которые начинали с ярких социальных песен и только благодаря этому, собственно, и стали известны. Если такие люди руководят рок-клубами, это уже очень тревожный показатель. Все это свидетельствует о деградации русского рока как явления, о том, что основы этого движения не приживаются на Руси.
Разве деградируют и сами музыканты? Дело не только в директоре клуба.
Дело в том, что с публикой происходит то же самое. В этом смысле я давно уже наблюдаю, как планомерно, целенаправленно Кремль работает с рок-н-ролльной аудиторией. Там очень много сделано на этом пути за последние 5 лет. Очень много голов обработано. Наши ведущие рок-музыканты находятся в каком-то мороке или обмороке, я не знаю. Но во всяком случае, новая жидкость изобретена для промывания рок-н-ролльных мозгов. Там все очень просто. Там существует фонд «Наша музыка» имени Суркова, который организовывает концерты, рекламу, видеоклипы, промоушен определенных групп, которые, конечно, не отличаются яркостью, уж тем более текстовой яркостью. Да и музыкальной тоже. Этот фонд стал спонсором нескольких рок-журналов, в частности, «Рокфуз» питерский таким образом успешно загнулся и теперь пропагандирует группу «Братья Гримм» в качестве эталона рок-н-ролла. Масса других журналов получают вот дополнительные рекламные деньги от фонда «Наша музыка». Радиостанции, в частности, «Наше радио», полностью находятся под контролем фонда «Наша музыка». И вот Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», ныне член общественной палаты, является тем самым игольным ушком, сквозь который нужно музыканту молодому пролезть, чтобы оказаться на нашем радио. Вот такая связь очень прямая. Плюс, конечно, телевидение. Канал А1, который показывает якобы альтернативную музыку. Редактор отдела музыки рэп, сын Суркова. Везде там логотипы «Наша музыка» развешаны. То есть он спонсирует и этот альтернативный канал. Поэтому, если его послушать, там люди поют о чем угодно. В основном о погоде и неразделенной любви. Но ничего похожего на мировое явление альтернативной музыки там не увидишь.
Вы хотите сказать, что все это делается для того, чтобы рок перестал иметь какие-то протестные социальные интонации?
Да, конечно, это самая задача, и этих людей быстренько продвигают, организовывают им туры большие, вот эти группы масса, от «Пилота» до «Короля и Шута».
В качестве ведущего должен был выступать народный артист России Алексей Девоченко.
На мой взгляд, это просто идиотизм полный со стороны властей. Практически все творческое сообщество России сейчас пребывает в противоестественном состоянии, всегда, в любые времена, протестно. протестное сознание, оно двигало культуру вперед. Я могу говорить, скажем, то, что касается театра, даже в дремучие 70-е годы протестное сознание порождало яркие всполохи. Это был театр Любимого, театр Эфроса, Современник и так далее и тому подобное. Сейчас ничего этого, к сожалению, нет.
Михаил Новицкий, группа СП «Бабай», считает, что все к лучшему.
Мы-то думали, как бы нам сделать такой новый фестиваль, позитивный, не сориентированный на спаивание молодежи. Но денег у нас на фестиваль-то не было. И получилось так, что на деньги «Газпрома», на их же деньги, мы получили такую раскрутку этого фестиваля, такой бренд «Другой песни». Все получилось самым лучшим образом. И теперь «Другой песни» в России таки быть.
«Другую песню» лишили площадки, но она все равно прозвучит, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы договорились с музыкантами, что они будут выступать у нас на марше несогласных. Мы все послушаем тот рок, который не пускают сейчас в клубы и не дают звучать со сцены. Значит, он будет звучать со сцены на улице.
Видимо, сейчас снова настает время квартирных концертов, считают рок-музыканты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы на прошлой неделе не обсудили с вами трагикомическую историю с телеведущим Константином Семеном, который выдал в эфир такой разнузданный текст в поддержку Сербии, что самих сербов это шокировало. Внешнеполитическое измерение этой истории хорошо известно, а было ли какое-то внутрителевизионное в виде выговоров, увольнений или, может, напротив, поощрений?
Добрый вечер. Вы знаете, на мой взгляд, ситуация просто возмутительная. И, в общем-то, я не припомню, чтобы вот скандал выходил на международный уровень вплоть до обращения посла и ноты протеста в российский МИД и в посольство России. И более того, вот я уже замечу, что это не первый случай с ВГТРК, когда они, вот извините за такое слово, но точнее, мне кажется, не скажешь, вляпываются вот в такие ситуации. Мы помним ситуацию с обложкой газеты «Таймс». Мы помним, как они показывали не те кадры, и помним о том, как французские документалисты протестовали против купюр фильма «Революция ком», который канал «Россия» просто беспардонно купировал, ну, иначе сказать, цензурировал. Вы знаете, нет, никаких наказаний, как я понимаю, Константин Семин не понес. Во всяком случае, в конце прошлой недели я обращалась к официальным представителям ВГТРК за комментарием. Мне сказали, что комментариев нет, но неофициально мне сказали, что, возможно, они последуют на наступившей рабочей недели, да, после трех выходных дней. Но ситуация не изменилась. Более того, и в среду, и в четверг Константин Семин сидел в эфире и вел и пятичасовые дневные выпуски программы «Вести», и ночные выпуски «Вести плюс», где, собственно, был тот самый его монолог про заслуженную пулю и западную марионетку Зорана Джинджича. Поэтому, может быть, конечно, наверняка, я полагаю, что по голове его Олег Добродеев, глава ВГТРК, не погладил, но то, что ведущий по-прежнему сидит в эфире, и его даже для профилактики, как бы я сказала, не убрали там на неделю, как я могла предположить, на другую, чтобы все это утихло. Мне кажется, это очень неправильная, мягко говоря, ситуация, тем более, что все газеты российские, ну, большинство из них, и, кстати, даже газета «Известия», которая, скажем так, достаточно своеобразную, вот такую поддерживающую, что ли, позицию по отношению к власти и вот государственным телеканалам занимает, даже она написала о том, что Дмитрию Медведеву, который совершал визит в Сербию, пришлось извиняться за ситуацию на канале России. И глава МИДа Сергей Лавров в разговоре с нашим обозревателем, коммерсантом Владимиром Соловьевым, сказал, что эта ситуация была... Это полный бред, который касается конкретного корреспондента, что он нес чушь. Ну, то есть, иными словами, раздражение, видимо, было сильное, как мне кажется, иначе зачем такие делать оценки. Но вот Константин Семин работает в эфире, и я полагаю, что, может быть, это постфактум как-то на нем отразится, может быть, еще какие-то внутренние ситуации, но мне о них ничего неизвестно. Официальных комментариев от ВГТРК за все это время так и не последовало.
Арина, вы полагаете, что он сам автор этого текста? Он не просто читал написанный каким-то редактором неизвестным нам?
Убеждена, а потому что я знаю, кто такой Константин Семин. Вообще, строго говоря, это очень образованный и интеллектуальный, что ли, такой корреспондент. он много лет работал в Америке. И, кстати говоря, в нашем эфире мы как-то однажды его цитировали, то, как он говорил о Саакашвили, если помните. У него постоянно такие очень пламенные комментарии в его ночных выпусках «Вести плюс», и такие же комментарии у него были из Америки. И более того, он снял фильм документальный «Империя добра», абсолютно антиамериканский, одиозный такой лобовой фильм. Он грамотно сделан, но грамотно с точки зрения такой пропагандистской направленности односторонней, да? Нет, я глубоко убеждена. Более того, это же ночной выпуск «Вести плюс», и не Олег Добродеев, там, не Андрей Быстрицкий, который курирует информационное вещание. Я не думаю, что они читают его комментарии. Я думаю, что в целом направление, он, конечно, оговорил о том, о чем он будет говорить. А вот именно текст про заслуженную пулю, ну, я, конечно, свечку не держала, но зная немного и господина Добродеева, и господина Быстрицкого, я сомневаюсь, что даже бы они отнеслись к словосочетанию «заслуженная пуля» с пониманием. Потому что именно это, на мой взгляд, самое возмутительное в этом комментарии. Потому что все остальное, да, может быть, там с этим можно спорить, не спорить, соглашаться, не соглашаться, но применительно к смерти человека говорить, что это заслуженная пуля, на мой взгляд, тем более для журналиста, ведущего вообще государственного телеканала, это возмутительно.
История с Семиным — это сюжет с прошлой, скорее, недели. Было ли на этой что-то примечательное в информационном эфире? Вот любопытно, имя Натальи Марарь хоть раз где-нибудь прозвучало или абсолютный запрет на эту историю?
Не знаю, запрет ли на эту историю. Мы много таких историй обсуждали, но нет, конечно. Кроме канала РЕН-ТВ, это имя и фамилия нигде не звучало, хотя интернет разрывается просто от сочетания названия журнала New Times, Наталья Марарь и Илья Барабанов. Радиостанции об этом бесконечно говорят. Нет, я в новостях федеральных каналов об этом не слышала и даже не видела ни одного упоминания. Но, как вы понимаете, весь эфир этой недели был занят всевозможными обращениями как главы государства Владимира Путина, так и первого вице-премьера Дмитрия Медведева и остальных кандидатов в президенты. И более того, нам уже две последние недели сообщают в эфире межпрограммного пространства канала НТВ, что 2 марта начинается весна. Мне все-таки хочется сказать, что весна начинается сегодня, 1 марта. На мой взгляд, совершенно дикий, абсолютно неуместный промо-ролик. И для того, чтобы привлечь там как-то избирателей, можно было бы придумать что-то более корректное, а не то, что 2 марта начинается весна.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Звезды отпраздновали вручение главных кинопремий года. Сербы обиделись на Бьорк. Опубликован позорный список архитекторов. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Эта неделя началась с тихого маленького праздника – церемонии вручения премии «Оскар». Праздник отметили в тесной компании голливудских и не совсем голливудских бабочек и декольте, занятых в главном из искусств, и в не менее тесной компании телезрителей. В этом году телерейтинг «Оскара» сполз на 21% по сравнению с прошлым годом. Телезрителей уже к полуночи отправили спать. Такой короткой церемонии не было последние лет 10. А не виртуальных гостей пить, предварительно разделив на еще более уютные камерные вечеринки. Ведь Grand Автопати от журнала Vanity Fair в этом оскопленном забастовкой сценаристов году отменили. Сэр Элтон Джон организовал 16-ю по счету вечеринку со своим фондом по борьбе со СПИДом, которая оказалась богаче на гостей кинолегенд, чем Оскар. Шэрон Стоун в белом смокинге на голое тело, Кортни Лав в неожиданно аккуратном платье юной невесты, Билли Джоэл. Все они на «Оскара» не явились, а к Элтону пришли. Другой кружок собрался вокруг лучшего мужчины второго плана Хавьера Бардема. Здесь по-пиренейски пели в обнимку. Подружка Бардема Пенелопа Круз сменила очередное из ее бесчисленных черных платьев и пила пиво прямо из бутылки. Мама Бардема не отставала.
В этом году многие актеры пришли на церемонию с мамами или детьми. Только Джордж Клуни не стал стесняться и позировал со своей бессменной официанткой Сарой Ларсон. Не секрет, что за «Оскаром» следят скорее ради сплетен и модных откровений, чем ради самих номинаций. На этот раз прошлогоднюю блеклость и бесформенность сменили женственные однотонные платья сочных цветов, среди которых преобладал красный. Кровавый, как стяг, на Хайди Клум и приглушенный королевский на Хелен Миррен, которая даже не заглянула в конверт, объявляя лауреата за лучшую мужскую роль – Дэниела Дэя Льюиса из фильма, который в русском прокате называется «Нефть». Тем приятнее была непредсказуемая победа в параллельной женской номинации француженки Марион Котийяр за роль Эдит Пиаф в картине «Жизнь в розовом цвете». Затянутая в костюм русалки, Котийяр радовалась как ребенок. Таким артхаусным поворотом вещей недоволен исполнительный директор Американской киноакадемии Брюс Дэвис. В интервью Entertainment Weekly он признался, что «Оскар» становится все более камерным мероприятием, потому что на нем стали побеждать маленькие умные картины. «Если честно, то некоторые из этих картин слишком сложны для нашего массового зрителя», — сказал Дэвис. Кино раздвоилось на блокбастеры крупных студий и проекты мелких студий для специализированного зрителя. «Оскар» же сфокусировался на фильмах второй категории, так что и сама церемония перестает быть ориентирована на массового зрителя. И все же мероприятие это еще достаточно коммерческое, чтобы приглашать на него не только людей кино, но и их ювелиров. Например, владельцы ювелирной марки «Демьяни», чей браслет украшал запястье еще одной победительницы, англичанки Тильды Суинтон, тоже остались недовольны. Пока они веселились со своими оскароносными клиентами, их бутик в Милане обчистили знакомые с кинокалендарем грабители.
В сербском Новом Саде этим летом не будет. Сербские власти обиделись на певицу за то, что на недавнем выступлении в Токио она посвятила Косово песню «Declare Independence» – «Объявите независимость» из нового альбома «Вольта». «Чертовы колонисты!» – кричит одетая в партизанскую форму Бьорк солдатам в касках в видеоклипе, который снял Мишель Гондри в очередном порыве вечного сияния чистого разума. Солдаты в клипе машут флагами Гренландии и Фарерских островов, ближайшие братья исландцев в Северной Атлантике. Обе эти маленькие нации до сих пор находятся в составе датского королевства, из которого сами исландцы хитро выскользнули в 1944 году, когда Данию больше волновала нацистская оккупация.
Бёрк призывает своих солдат: «Объявите независимость, не позволяйте так с собой обходиться. И запустите свою валюту, напечатайте свою почтовую марку, защитите свой родной язык». Возможно, сербы не знают всей предыстории этого послания. На самом деле, от некоронованной королевы Исландии Бёрк, живущей за границей, ее народ уже давно ждал настоящей исландской песни. Ждал болезненно. И вот, наконец, Бёрк, Гудмунд Стоддтир, обратился к своим корням. Что же касается реверанса в сторону басков и косоваров, то это среди антиглобалистов и исландцев вежливость королей.
Недавно на голландском телевидении выступал один местный архитектор и рассказывал, как к Олимпиаде в Сочи собирается застроить Черноморское побережье олиповатыми польдерами, наподобие пальмового острова в Дубае. Интересно, почему неплохие архитекторы соглашаются воплощать в жизнь уродливые фантазии диктаторов? Таким вопросом задается на этой неделе британская газета «Таймс». У современного архитектора главный профессиональный риск заключается в том, что большая часть денег, а следовательно власти и строительных заказов, сосредоточены в таких уголках планеты, где мало знают о свободных выборах и прочих политических приличиях – в Дубае, в Москве, в Шанхае, во Флориде, пишет газета.
Несмотря на рефлекторный порыв отправиться в зону какого-нибудь стихийного бедствия и изобрести там остроумное временное жилье для пострадавших, современный архитектор бессилен перед соблазном золотого крана. Если уж так падок архитектор до массивных проектов на века, то пусть хотя бы несет прекрасное в массы. Но нет. «Таймс» приводит список самых одиозных проектов, запланированных на ближайшую пятилетку. Среди них – московский хрустальный остров Нормана Фостера, который недавно перешел от изящной нейтральности к зданию, к золоту и стразам. найдется мало фактически однопартийных государств, где Фостер еще не работает. Позорный рейтинг «Таймс», попалый центр Петербурга с «Газпром-Сити». Бывшая жемчужина европейского зодчества теперь в одном шорт-листе с культурным центром имени Гейдара Алиева в Баку и центром Астаны. На прошлой неделе нашелся свой Спилберг среди архитекторов с говорящей фамилией Либескинд. «Я не собираюсь работать на тоталитарные режимы», — обратился Либескинд к коллегам, отстраивающим заново Пекин к Олимпийским играм. Однако большинство из них отвечает словами американского архитектора Филиппа Джонсона: «Я бы и для сатаны строил, если бы он заказал».
Сюжеты «Гламорамы» собирала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня исполнилось 80 лет великому и великолепному французскому кинорежиссеру Жаку Риветту. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Юности завсегдатай парижской синематеки, Ривет вместе с Трюфо, Годаром и Ромером основал «La Gazette du Cinéma», а потом журнал «La Cahier du Cinéma». Был его критиком, а в течение 2 лет главным редактором. Поработал ассистентом у Жака Беккера и Жана Ренуара. Снял фильм «Ноктюрн. Париж принадлежит нам» и примкнул к движению «Новой волны». В этом фильме уже намечены основные мотивы, которые станут сквозными для творчества Риветта. Тема заговора, позволяющая использовать гибкие повествовательные формы, театр как метафора жизни и творчества, сочетание импровизации с продуманными мизансценами, фантазии с документальным рядом. В 1966 году появилась антиклерикальная «Монахиня» по роману Дидро, вызвавшая один из самых громких цензурных скандалов в истории Франции. Однако Риветта гораздо больше, чем политика, интересовала движение художественной формы. Ему он посвятил самые безумные свои замыслы. Например, фильм «Минус один», снятый в 2 версиях, одна из которых длится почти 13 часов и показывалась всего лишь раз с рабочей копией в Доме культуры Гавра. 4-часовая версия вышла в прокат. Этот фильм, навеянный идеями романа Бальзака «История 13», позволил достоверно передать атмосферу Парижа после волнения 68 года. В 70-е Ривет занят проектом 4 фильмов с общим названием «Дочери огня» или «Сцены параллельной жизни». В них обыгрывается идея двойственности, эффекты зеркальных отражений, тема отношений, возникающих между 2 женщинами. Творческая биография Ривета оказалась долгой и плодотворной. Он никогда не шел на компромиссы, но при этом делал кино в разных жанрах, среди которых и утонченная философская комедия, и фильм-нуар. Заметное место в работе этого абсолютного кинематографиста занимает театр и литература, но ни одна из них не выглядит театральной или литературной. Его любимым писателем следует назвать Бальзака, по мотивам романа которого поставлен последний фильм Ривета «Не трожь топор». Еще ранее он вольно интерпретировал его же новеллу «Неизвестный шедевр» – фильм «Прекрасная смоковница». В этом фильме Ривет, чьи работы обычно доставляют удовольствие эстетам и совершенно не доходят до простых смертных, убедил даже самых закоренелых своих оппонентов. Его старания не напрасны. Это редчайший случай, когда экран сумел адекватно воспроизвести процесс творчества с его главной эротической составляющей. Мишель Пиккали в роли художника не морщит лоб, не пучит глаза от творческого зуда, не машет кистью в божественном экстазе. Процесс создания картины становится актом любви в самом возвышенном и конкретном смысле слова. Эммануэль Биар в роли модели играет своим прекрасным телом самое трудное – пробуждение влюбленности. Ривет наблюдает за этим, затаив дыхание, так что смотреть вместе с ним хочется и 2 часа – короткая версия, и 4 – версия полная. Столь же многим обязаны Ривету и другие французские актеры, особенно Сандрин Боннер, давший в его фильме одно из лучших воплощений Жанны Д'Арк. Фильмы Жака Ривета стали проявлением утонченности французской культуры и вписали кинематограф в семью традиционных искусств.
Андрей Плахов о юбилее Жака Риветта. Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Издательство Dutton Books собирается выпустить уже этой осенью новую книгу Эминема, которая будет называться, как и его бестселлеровский альбом, «The Way I Am». В среду представитель Dutton сообщил, что мемуары, над которыми сейчас работает Эминем, будут такими же откровенными и нецензурированными, как и сам Эминем. Они будут иллюстрированы ранее не печатавшимися нигде фотографиями из его жизни и его оригинальными рисунками. Книгу описывают как интимный портрет знаменитого рэпера, который продал десятки миллионов альбомов со времени своего провокационного дебюта в 1999 году. Лауреат премии Грэмми и Оскара Эминем в 2002 году уже выпустил одну книгу со своими стихами под названием «Angry Blonde». Зато на протяжении 4 лет не записал ни одного альбома. Последний диск самого знаменитого в мире белого рэпера «Encore» вышел, как известно, в 2004 году. И, как сообщил его представитель Деннис Денехи, в ближайшее время Эминем не собирается выпускать новых пластин. Майкл Джексон, теперь уже ветеран поп-музыки, недавно переиздал свой знаменитый альбом «Триллер» в честь 25-летия этой классической пластинки. Наряду с оригинальным материалом в «Триллер 25» вошли и любопытные новые бонусы с участием таких звезд хип-хопа, как Kanye West, Akon и группы Black Eyed Peas. Переизданная пластинка Джексона, вышедшая 12 февраля, уже вторую неделю подряд является вторым самым продаваемым альбомом в Америке после «Sleep Through the Side» Джека Джонсона. Однако в еженедельно публикуемых билбордовских чартах «Триллер 25» не представлен вовсе. Куда же делся альбом Майкла Джексона? Музыкальный критик Пол Грейн, следящий за чартами, объясняет это недоразумение тем, что по правилам издания Billboard Magazine в список 200 самых продаваемых в стране альбомов не может входить пластинка, вышедшая 1.5 года назад или более. Но бог с ним, с билбордом. Продается «Триллер 25» великолепно. Хотя вряд ли это уже поможет Майклу Джексону сохранить знаменитое имение Never. Свое любимое детище, которое он назвал в честь сказочной страны, где жил обожаемый им герой Питер Пен, и которое сейчас будет продано с молотка за долги. Аукцион по его продаже состоится 19 марта, если Джексон не внесет на счет кредитора фонда Financial Title 24,5 миллионов, который он должен по закладной. Представитель Майкла Джексона от комментария отказался. Последний раз Джексон был на своем любимом ранчо в 2005 году. В билборде особых перемен на этой неделе нет. В чартах современного рока лидирует новый видеоклип многократных лауреатов Грэмми сиэтловской группы Foo Fighters. И называется он «Длинная дорога к руинам» – «Long Road to Ruin». Эту песню и послушаем.
Foo Fighters на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение ситуации в Армении, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ответ на нежелание властей отпустить его на похороны, Александр Козулин объявил
ультиматум. Хочу призвать сербское население Косово быть великодушным.
В ходе вооруженных столкновений между турецкими военными и курдскими боевиками погибли 8.
Они должны знать, если будут продолжать оказывать давление на Иран. Мы подготовили ответные
свободный меры. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».